Пирога ныряла в пенящиеся водовороты, кружилась как щепка и рушилась вместе с потоком в страшные омуты. Постепенно все стихло. «Кажется, пронесло», — облегченно вздохнул Кертис. «Эй, что это?» Впереди раздавался могучий рев, становящийся громче с каждой секундой. Наконец Кертис увидел, что тоннель, по которому неслась река, резко обрывался. Вода рушилась в чудовищную бездну, образовывая ревущий водопад. «Греби назад!» — крикнул Кертис. Но было уже поздно. Неумолимый поток нес их к страшной стремнине. На самом краю лодка на мгновение задержалась и полетела в пропасть. Глава 9. В другой вселенной. На мгновение глазам капитана Фьючера предстала слабо освещенная пещера, в которую с высоты 100 футов рушился поток. Потом лодка перевалилась через кромку водопада. Уши заложило от немыслимого рева воды. Кертис и Грег вывалились из суденышка и полетели вниз. В последний момент Кертис вытянулся и вошел в воду, как профессиональный ныряльщик. Удар едва не оглушил его. С большим трудом ему удалось вынырнуть и отплыть от бурлящего водоворота. Ни Грега, ни лодки видно не было. Кертис выбрался на каменистый берег и, задыхаясь, огляделся.
«А люди тьмы не шутили насчет своей речки», — мрачно проворчал он себе под нос.
За Грега капитан Фьючер не волновался. Плавал робот как камень, но и утонуть в полном смысле этого слова не мог, так как в воздухе не нуждался. Вскоре из воды показалась огромная металлическая фигура. Робот тащил за собой лодку и весла. «Ну что, Грег, хорошенькое развлечение?»
«Развлечение?» — завелся робот. «Может, для тебя это и развлечение, а на меня, пока я искал лодку, набросилась подводная змея, да такая здоровая, что я еле ее оторвал. Пусть меня разрежут и продадут на металлолом, если я люблю такие развлечения».
«Да я пошутил, Грег. Неужели у тебя совсем нет чувства юмора?»
«Есть. Только я не вижу ничего смешного в таких дурацких затеях».
«Ну ладно, не ворчи», — примирительно сказал Кертис, усаживаясь в лодку. «Бери весла. Надеюсь, водопадов больше не будет».
«А если и будет, я вылезу и пойду по берегу».
Инфракрасный фонарь и компас были потеряны. Единственным ориентиром осталась река. Друзьям попались еще несколько крутых перекатов, после чего течение стало ровным и плавным.
«Мы уже забрались очень далеко», — заметил Кертис.
«Месторождение радия где-то рядом».
«По-моему, мы его проскочили, и теперь нас несет к ядру урана», — проворчал Грег.
Русло реки выходило в очередную пещеру, когда Кертис заметил впереди яркий свет.
«Грег, это криптоновые прожектора! Быстро к берегу! Кажется, мы вышли на секретную базу Улькворна!»
Кертис и Грег принялись отчаянно грести, чтобы их не вынесло под прожектора. Невероятными усилиями им удалось справиться с течением. Выбравшись на берег, друзья притаились за огромным валуном. В 1000 футов от них была населенная пещера.
«Чтоб меня расплавили!» – прошептал Грег. «Только чародей с Марса мог разместить базу в такой дыре!»
Застывший на стапелях огромный корабль был хорош.
«Смотри, вот на чем Улькворн отправится в экспедицию в другую вселенную. Кстати, корабль, кажется, полностью собран».
«Что будем делать, шеф?»
— спросил Грег. «Может, нападем и перестреляем бандитов?»
«Для этого их слишком много», — ответил Кертис. «Нам надо сделать две вещи. Первое — убедиться, с ними ли Джонни Кирк. Второе — не дать им взлететь». Кертис вытащил пистолет.
«Я подберусь поближе и посмотрю».
Грег предостерегающе поднял руку.
«Кто-то идет, шеф!»
Вдоль берега реки брела маленькая тщедушная фигурка.
«Святое солнце, да это же Джонни Кирк!»
— воскликнул Грег. Кертис негромко рассмеялся.
«А в парне что-то есть!»
Во всяком случае, он сообразил, как от них сбежать.
«Грег,
«Будь осторожен. Нельзя допустить, чтобы он испугался и закричал». Джонни Кирк шел в их сторону, стараясь держаться в тени валунов. Когда он поравнялся с камнем, за которым притаились друзья, Грег молниеносным движением подтянул мальчишку к себе и зажал ему рот.
«Джонни, это капитан Фьючер», — быстро сказал Кертис Ньютон. «Не бойся и не кричи».
Грег отпустил мальчика. На дерзком личике застыли восхищение и радость. Из последних сил, стараясь не выдать эмоций, Джонни равнодушно сказал.
«Так и думал, что вы где-то здесь».
Повернувшись к Грегу, он добавил.
«Ты меня так удушишь когда-нибудь!»
Кертис в двух словах объяснил, как они попали в пещеру. В свою очередь, Джонни поведал о собственных приключениях.
«Я всегда знал, что рано или поздно набор грабителя с Марса мне пригодится», — закончил повествование Джонни. «Ну что, капитан, по-моему, я вел себя не хуже остальных членов команды. Берете теперь меня к себе?»
«Ты еще не подрос», — рассмеялся Кертис. «Давай мы будем считать тебя юнгой».
«То есть мне надо только подрасти? Отлично!»
«Расскажи-ка, что ты узнал о планах Кворна», — сказал капитан Фьючер. Мальчик покачал головой.
«Боюсь, не очень-то и много. Знаю, что они собираются взлететь на новом корабле. Они загружают его светящимся голубым камнем, который добывают прямо здесь».
Неожиданно со стороны пещеры донесся дикий крик.
«Это Тикар!»
— прошептал Джонни.
«Ему поручили меня сторожить.
Наверное, открыл дверь и заметил, что меня нет. Из-за валуна хорошо было видно, как метался по пещере огромный юпитерианец. Вокруг него суетились другие люди. Наконец показался человек в халате и с тюрбаном на голове».
«Самуэль Кворн!» — пробормотал Кертис. «Вот он, чародей с Марса!»
«Идиот!»
— кричал Кворн.
«Кончилось тем, что мальчишка убежал! Бери Гекселя! Немедленно его вернуть! Он не мог далеко уйти! Остальным продолжать погрузку радия!»
Огромный юпитерианец и толстый старый сатурнянин кинулись в разные концы пещеры в поисках подростка. В сторону друзей направился Гексель.
«Старый мошенник нас обнаружит!» — предупредил Грег.
«Отлично!»
— шепотом отозвался капитан Фьючер.
«У меня возникла идея».
Матерый уголовник злобно ворчал, освещая фонарем все закоулки. Кертис жестом приказал Грегу и Джонни опуститься на землю, а сам бесшумно обогнул валун и оказался за спиной у Гекселя. В молниеносном прыжке он сбил преступника с ног, и прежде чем тот успел издать хоть один звук, пальцы капитана Фьючера передавили ему сонную артерию. Кертис затащил безжизненное тело в тень.
«Не пойму я твоих маневров, шеф!»
— проворчал Грег.
«Ну и что ты собираешься с ним делать?»
Вместо ответа Кертис стащил с Гекселя комбинезон и извлек из карманчика на своем поясе косметический набор.
«Хочу загримироваться под него и прогуляться в лагерь. Попробую вывести из строя их корабль». «Шеф, это опасно!»
— категорическим тоном заявил робот.
«Кого-то ты обмануть сумеешь!» «Но у чародея с Марса глаза, как рентген!»
«Проберусь!» — отмахнулся Кертис. «Главное, не выпустите старика, пока я там!»
Капитан Фьючер приступил к чуду перевоплощения. Этому мастерству он научился у Отто, лучшего специалиста девяти миров. Натерев лицо и руки голубым кремом, Кертис придал им характерный сатурнянский цвет. Капелька глазной краски изменила цвет его глаз на черный. Рыжие волосы капитана резко потемнели после специального красителя. Восковые присоски неузнаваемо изменили форму лица, после чего оставалось нанести морщины.
«Ну как?»
— спросил капитан Фьючер резким визгливым голосом старого сатурнянина.
«Не дать не взять, старый Гексель!»
— восхищенно воскликнул Джонни.
«Убейте меня, я не отличу, который из вас настоящий!»
Кертис снял с пальца кольцо с девятью алмазами и бросил его в карман комбинезона. Потом перекинул через плечо комбинезон Гекселя, взял его пистолет и сказал. «Грег, ты и Джонни оставайтесь здесь. Я отправляюсь к кораблю. Попробую вывести его из строя. Если я попаду в переделку, вы все равно не вмешивайтесь. Ждите Отто и Саймона». Кертис вышел из-за валуна и шаркающей походкой старого уголовника направился к лагерю. Сердце его тревожно билось. Если удастся пройти мимо чародея с Марса, значит, можно бросать вызов самому Отто. Улькворн стоял у трапа Новы, как назвали бандиты свой крейсер, и руководил погрузкой радия. С полдюжины человек носились туда-сюда с полными ящиками минерала. Кертис мгновенно узнал всю компанию. Суровый землянин был Грей Гарсон, прославившийся захватами кораблей на Меркурии. Еще один землянин с толстым одутловатым лицом – Лукас Бревер, как-то раз едва не пристреливший его на Юпитере. Там же были Лу Сенту, хитрый пронырливый вор с Меркурия, Атор Ас, венерианский убийца с вечно сонным взглядом и другие. «Хорошенькую команду подобрал себе Улькворн», – мрачно подумал Кертис. «Самые прожженные авантюристы и проходимцы системы!» Кворн повернулся. Кертис напрягся, когда на нем остановились бездонные глаза чародея с Марса. «Ну что, Гексель, нашел мальчишку?»
«Нет, шеф, он как сквозь землю провалился!»
«Ну и черт с ним, времени его искать у нас нет. Сам сдохнет. Надо быстро сматываться, пока сюда не нагрянул капитан Фьючер».
«Да как же он сюда попадет?»
– изобразил недоумение Кертис Ньютон. «Я всегда считал тебя дураком, Гексель. И был прав. Этот тип может появиться в любую минуту. Слишком хорошо я его знаю. Давай, бери ящик, хватит болтать!» Кертис поспешно захромал в сторону уложенных у трапа свинцовых ящиков с радием. Подхватив один из них, он закряхтел и полез вверх по трапу. Оказавшись на корабле, капитан Фьючер быстро огляделся. В носовой части судна возвышался медный купол на трех кварцевых опорах. От него отходили всевозможные провода и вакуумные трубы. Это и было сердце корабля. Машина для пробивания пространства. Добраться бы до нее на минутку, с тоской подумал капитан Фьючер, вынужденный идти в цепочке тащивших груз уголовников. Вывалив свой радио в приемник циклотрона, он вместе с остальными потянулся к выходу. У трапа стояла Нрала. Кертис похолодел. Как-то раз она уже разоблачила его маскарад. Но очаровательная марсианка только скользнула взглядом по старому сатурнянину, схватившему ящик с грузом. Во второй заход тоже не удалось приблизиться к заветной машине. Кертису стало не по себе. О том, чтобы в открытую схватиться с дюжиной уголовников, не могло быть и речи. Не помог бы даже Грег.
«Погрузка окончена, шеф!» — крикнул Грей Гарсон.
«Немедленно стартуем!» — распорядился Улькворн.
«Все на борт! Никому не спускаться! Гарсон, веди корабль! Я управляю переходом в другое пространство!»
Преступники поспешно заходили на борт. Кертис отчаянно пытался что-нибудь придумать. Воздушные шлюзы Новы захлопнулись. Загудели сверхмощные циклотроны. Гарсон оторвал корабль от поверхности.
«Всем приготовиться! Внимание! Переход!»
— крикнул Улькворн и включил пробойник пространства. Кертис почувствовал, как неведомая сила выкручивает атомы его тела. Все погрузилось во тьму. Он понял, что корабль Кворна пересекает пятое измерение.
Глава 10. Звезда – сокровищ. Вид за иллюминатором как по волшебству изменился. Вместо пещеры в глубине Урана корабль висел в космическом пространстве. Это была другая вселенная, совпадающая с нашей по всем четырем измерениям – длине, ширине, высоте и времени, но отличная по пятому. Солнце и планеты девяти миров исчезли. Вместо них на небе сияли незнакомые созвездия.
«Куда теперь, шеф?»
— крикнул Грей Гарсон из-за пульта управления.
«Да, где сокровища?»
— поинтересовался Лукас Бревер. Лица уголовников перекосились от жадности. Кворн внимательно изучил пожелтевшую карту и, наконец, указал на ярко сияющую прямо по курсу белую звезду незнакомого мира.
«Согласно старым записям Гарриса Хайнса, сокровища находятся на одной из планет этой двойной звезды».
«Но это не двойная звезда!»
– удивленно проговорил Гарсон. «Обыкновенная белая звезда». «На самом деле она двойная», — сказал Кворн. «Бинарная. Просто одна из звезд погасла, и ее не видно». Грей Гарсон включил тягу. Работающие на сверхэффективном топливе циклотроны понесли Нову с невиданным ускорением. Дрожащим голосом старого сатурнянина Кертис спросил.
«А не опасно ли будет доставать эти сокровища?»
«Опасно и еще как», — отрезал Улькворн. «Гаррис Хайнс едва унес ноги в первый раз, а во второй, видно, погиб. Но я кое-что предусмотрел».
«Может, теперь скажешь, что там со сокровища?»
— хрипло спросил гигант Тикар.
«Мы шачим как проклятые, полагаясь только на твое слово».
«Мое слово — закон, и я никому не советую с этим спорить», — оборвал его чародей с Марса. Уголовники притихли. Капитан Фьючер понял, что все здесь держится на страхе, и Кворн не особо скрывает презрение к своей банде. Нова неслась к сияющей звезде, а Кертис мучительно думал, что бы предпринять. Наконец ему пришла в голову блестящая мысль. Если бы удалось неожиданно включить пробой пространства и вернуть Нову в родную вселенную, все на какое-то мгновение были бы оглушены. Готовый к переходу Кертис имел бы над ними преимущество. Удастся ли с первого раза пробить пятое измерение? Ничтожный шанс. Однако ничего другого не остается, подумал Кертис. Но и этот план не представлялось возможным привести в действие немедленно. У пробойника пространства стоял, перелистывая пожелтевшие листы, Улькворн. Рядом с ним была Нрала. «Придется подождать», — пробормотал себе под нос капитан Фьючер. Прошло несколько часов. Кертис почувствовал нарастающее отчаяние. Улькворн застыл рядом с пробойником, погруженный в сложные вычисления. Нрала не отходила от него ни на шаг. Они почти достигли цели. Скорость Новы была такой же, как у кометы. Кертис Ньютон смотрел на приближающуюся звезду. Теперь было ясно, что она двойная. Рядом с ослепительно сияющей массой плыла потухшая черная звезда. Она не излучала никакого света. Лишь кое-где из-под пепла пробивалась красная лава. Вокруг двух звезд обращались три планеты. Ближайшая из них находилась сейчас в тени потухшей звезды. Сидящий за пультом управления Грей Гарсон крикнул.
«Которая из трех, шеф?»
«Сейчас просчитаем курс», — откликнулся Улькворн и направился в рубку, прихватив свои листки. Нрала пошла за ним следом. Капитан Фьючер понял, что другого шанса может не представиться. Уголовники приникли к иллюминаторам, разглядывая неведомый мир. Никто не обратил внимания на старого сатурнянина, прохромавшего к пробойнику пространства. Кертис торопливо оглядел аппарат. От медного корпуса отходило множество проводов и трубок. На передней панели было несколько кнопок и переключателей. Капитан Фьючер пытался сообразить, в какой последовательности надо их нажать, чтобы корабль перенесся в другую вселенную.
«Ты что здесь делаешь, Гексель?»
Кертис молниеносно обернулся. На него подозрительно уставился сам Улькворн.
«Захотелось посмотреть на дьявольскую машину, шеф. Наверное, с моими мозгами никогда не понять, как она устроена», —
скрипучим голосом ответил Кертис. «Чего же тут непонятного? Я всем объяснял принцип действия, когда мы ее собирали».
«Память отшибла», —
пробормотал Кертис, проклиная себя за нелепую оговорку, и заковылял к иллюминатору. Неожиданно на его голову упал луч яркого желтого света. Он повернулся. В руках Улькворна был цилиндрический фонарь.
«Ты что, шеф?»
— визгливым голосом спросил капитан Фьючер. Улькворн передал фонарь Нрале. В тигриных глазах чародея сверкнуло торжество. «Ну вот и довелось встретиться еще раз, капитан Фьючер».
«Ты часом не спятил, шеф?» —
хрипло поинтересовался Тикар. «Это же старина Гексель!»
«Посмотри на его лицо!» — рявкнул Кворн. «Не видишь разве, что сверху краска?»
Кертис понял, что игра окончена, и выхватил протоновый пистолет. Быстрота этого движения вошла в легенды. Однако на этот раз чародей с Марса его опередил. Он вытянул руки, и с кончиков пальцев с треском ударили электрические разряды молнии. Капитан Фьючер рухнул на пол корабля. «Забери пистолет, Тикар», — распорядился Улькворн. «Через 10 минут он придет в себя». Чародей с Марса победоносно покачивался с пятки на носок. «На этот раз ты не успел. Как тебе мое новое изобретение?» «Обыкновенные конденсаторы. Я выпрямляю руки, контакт замыкается, под пальцами у меня тоненькие провода, направленный разряд, и вот, сам видишь. Не только эффективно, но и впечатляет, правда?» Кертис Ньютон не мог пошевелить языком. Все мускулы были парализованы разрядом, только серые глаза гневно сверкали. Бандиты застыли от изумления. Первой оправилась Нрала.
«Капитан Фьючер! Наконец-то!
Если бы ты знал, сколько бессонных ночей я провела на нарах марсианской тюрьмы, мечтая, как когда-нибудь я отомщу тебе! Мой час пришел!»
«Нет!» — вмешался Лукас Бревер. «Дайте мне прикончить эту сволочь! Зря, что ли, я отмотал 4 года на Цербере!»
«Главное, не убивайте его быстро!» — прорычал Тикар.
«Я знаю несколько хороших юпитерианских пыток».
«Должен вас разочаровать», — спокойно сказал Кворн. «Мы не будем убивать капитана Фьючера. Пока».
«Не будем убивать?» — ошарашенно переспросила Нрала. «Почему?»
«Он нам еще пригодится», — улыбнулся Улькворн. «Вернемся в систему, вставим ему в мозг дистанционное управление и хорошо позабавимся». Нрала расхохоталась безжалостным серебряным смехом.
«Да, это получше, чем просто его прикончить.
Потом мы придумаем, как его умертвить». Торжествующая тигриная улыбка не сходила с лица Улькворна.
«Я ведь тебя предупреждал, дружище,
что вдвоем нам не жить». Кертис по-прежнему не мог пошевелиться, но где-то в глубине мышц он уже ощущал приятное покалывание. Могучий организм капитана Фьючера приходил в себя значительно быстрее, чем мог предположить чародей с Марса. Спиной Кертис почувствовал, что лежит на люке воздушного шлюза. «Кстати, электрод мы вживим ему прямо сейчас», — сказал Улькворн. «Свяжите его и начнем». Капитан Фьючер перекатился, рывком распахнул люк шлюза и нырнул вниз, захлопнув за собой люк. Бандиты настолько растерялись, что Кертис успел запереться изнутри.
«Взять его!» — заорал Кворн.
«Вламывайте люк! Быстро!» Капитан Фьючер лихорадочно натягивал скафандр. В Нове, как и в большинстве кораблей, скафандры хранились в воздушных шлюзах. Привинтив шлем, Кертис Ньютон открыл наружный люк. Ведущая в корабль дверь сотрясалась от ударов.
«Кворн!»
— громко сказал капитан Фьючер.
«Я открыл наружный люк!»
Грохот прекратился. Кертис улыбнулся. Теперь ситуацию контролировал он. Открыть дверь бандиты не могли, ибо немедленно погибли бы от холода и нехватки воздуха. Скафандры же находились в воздушном шлюзе.
«Ты все равно не скроешься!» —
донесся злобный крик Улькворна.
«Так ведь и ты не можешь выйти!» —
откликнулся капитан Фьючер. Между тем Кертис понимал, что хитроумный чародей с Марса очень скоро найдет возможность с ним расправиться. Выглянув в открытый космос, он заметил, что корабль изменил курс. Теперь крейсер шел на снижение к одной из планет двойной звезды. План Кворна был прост и ясен. В открытый люк с шипением врывалась атмосфера незнакомой планеты.
«Вперед!»
— крикнул капитан Фьючер сам себе и, оттолкнувшись изо всех сил, выпрыгнул из корабля. Кертис падал быстрее, чем опускалась тормозящая Нова. У самой поверхности он развернулся головой вниз и на полную мощность включил тормозные системы. Ударили струи газа. Падение замедлилось, словно чья-то гигантская рука подхватила летящее вниз тело. Капитан Фьючер рухнул на землю. Он упал в лес, пролетев между 2 огромными деревьями. Толстый слой мха смягчил удар. Тем не менее, на некоторое время Кертис лишился сознания. Придя в себя, он первым делом выбрался из скафандра и ощупал тело. Синяки и ушибы ныли нестерпимо.
«Вот-то не получил бы ни единой царапины», — вспомнил проворного андроида капитан Фьючер.
«Ладно, хоть ноги не переломал».
Он встал и огляделся. Воздух был насыщен кислородом, но при этом было невыносимо холодно.
Местечко.
На планете царил полумрак. Погасшая звезда преграждала доступ света от пылающего собрата, и лишь далекие неведомые звезды освещали замерзший мир. Вокруг простирался причудливый лес. На прогнувшихся ветвях застыли гроздья зеленых сережек. При прикосновении сережки рассыпались, и Картис догадался, что они стали хрупкими от холода. Взглянув в сторону, капитан Фьючер оцепенел. На поляне застыли две рептилии. Картис осторожно пошел в их сторону, стараясь получше разглядеть продолговатые тела с восемью лапами и крокодильи головы. Прикоснувшись к тварям, он понял, что они находятся в глубоком анабиозе.
«Застывший мир!» – пробормотал капитан Фьючер.
Вскоре он понял, в чем дело. Когда между светящейся звездой и планетой попадала потухшая звезда, жизнь на планете замирала. Период этот был, очевидно, достаточно продолжителен. «Вот как могут приспосабливаться живые организмы», – подумал Кертис, но рев ракетных двигателей прервал его размышления. Нова приземлилась неподалеку. Ясно прозвучал голос Улькворна.
«Выстройтесь в шеренгу и прочешите весь лес! Он упал где-то рядом!»
Капитан Фьючер слушал, как потрескивает промерзший мох под ногами преступников. Все они были вооружены. О захвате корабля не могло быть и речи. Кворн наверняка выставил надежную охрану. И спрятаться негде. Неожиданно Кертиса осенило. Он кинулся к впавшим в спячку крокодилам и втиснулся между ними.
«Все позамерзало к чертям собачьим», — донесся голос Тикара. «Сволочная планета».
«Смотрите лучше!» — крикнул Улькворн. «Он где-то здесь!»
Бандиты прошли мимо, и Кертис позволил себе вздохнуть полной грудью. Очень скоро, однако, он снова услышал их торопливые шаги.
«Скорее на корабль!» – произнес Улькворн. «Через несколько минут здесь станет небезопасно!»
«А как же капитан Фьючер?»
– спросил кто-то.
«Черт с ним! Все равно ему здесь долго не протянуть!»
Воздух заметно потеплел. Мелькнул первый луч местного солнца. Очевидно, взаимное расположение звезд и планеты изменилось. Кертис слышал, как переругивались бандиты у трапа, как взревели двигатели, и Нова поднялась в воздух. Почти одновременно он почувствовал, как зашевелились тела чудовищ. Обитатели неведомой планеты пробуждались к жизни.
Глава 10. Звезда. Сокровищ. Вид за иллюминатором как по волшебству изменился. Вместо пещеры в глубине Урана корабль висел в космическом пространстве. Это была другая вселенная, совпадающая с нашей по всем четырем измерениям – длине, ширине, высоте и времени, но отличная по пятому. Солнце и планеты девяти миров исчезли. Вместо них на небе сияли незнакомые созвездия.
«Куда теперь, шеф?» – крикнул Грей Гарсон из-за пульта управления.
«Да, где сокровища?»
– поинтересовался Лукас Бревер. Лица уголовников перекосились от жадности. Кворн внимательно изучил пожелтевшую карту и, наконец, указал на ярко сияющую прямо по курсу белую звезду незнакомого мира.
«Согласно старым записям Гарриса Хайнса, сокровища находятся на одной из планет этой двойной звезды».
«Но это не двойная звезда», –
удивленно проговорил Гарсон.
«Обыкновенная белая звезда».
«На самом деле она двойная», – сказал Кворн. «Бинарная. Просто одна из звезд погасла, и ее не видно». Грей Гарсон включил тягу. Работающие на сверхэффективном топливе циклотроны понесли Нову с невиданным ускорением. Дрожащим голосом старого сатурнянина Кертис спросил.
«А не опасно ли будет доставать эти сокровища?»
«Опасно и еще как», — отрезал Улькворн. «Гаррис Хайнс едва унес ноги в первый раз, а во второй, видно, погиб. Но я кое-что предусмотрел».
«Может, теперь скажешь, что там со сокровища?»
— хрипло спросил гигант Тикар.
«Мы шачим как проклятые, полагаясь только на твое слово».
«Мое слово — закон, и я никому не советую с этим спорить», — оборвал его чародей с Марса. Уголовники притихли. Капитан Фьючер понял, что все здесь держится на страхе, и Кворн не особо скрывает презрение к своей банде. Нова неслась к сияющей звезде, а Кертис мучительно думал, что бы предпринять. Наконец ему пришла в голову блестящая мысль. Если бы удалось неожиданно включить пробой пространства и вернуть Нову в родную вселенную, все на какое-то мгновение были бы оглушены. Готовый к переходу Кертис имел бы над ними преимущество. Удастся ли с первого раза пробить пятое измерение? «Ничтожный шанс. Однако ничего другого не остается», — подумал Кертис. Но и этот план не представлялось возможным привести в действие немедленно. У пробойника пространства стоял, перелистывая пожелтевшие листы, Улькворн. Рядом с ним была Нрала.
«Придется подождать», — пробормотал себе под нос капитан Фьючер. Прошло несколько часов. Кертис почувствовал нарастающее отчаяние. Улькворн застыл рядом с пробойником, погруженный в сложные вычисления. Нрала не отходила от него ни на шаг. Они почти достигли цели. Скорость Новы была такой же, как у кометы. Кертис Ньютон смотрел на приближающуюся звезду. Теперь было ясно, что она двойная. Рядом с ослепительно сияющей массой плыла потухшая черная звезда. Она не излучала никакого света. Лишь кое-где из-под пепла пробивалась красная лава. Вокруг двух звезд обращались три планеты. Ближайшая из них находилась сейчас в тени потухшей звезды. Сидящий за пультом управления Грей Гарсон крикнул.
«Которая из трех, шеф?»
«Сейчас просчитаем курс», — откликнулся Улькворн и направился в рубку, прихватив свои листки. Нрала пошла за ним следом. Капитан Фьючер понял, что другого шанса может не представиться. Уголовники приникли к иллюминаторам, разглядывая неведомый мир. Никто не обратил внимания на старого сатурнянина, прохромавшего к пробойнику пространства. Кертис торопливо оглядел аппарат. От медного корпуса отходило множество проводов и трубок. На передней панели было несколько кнопок и переключателей. Капитан Фьючер пытался сообразить, в какой последовательности надо их нажать, чтобы корабль перенесся в другую вселенную.
«Ты что здесь делаешь, Гексель?»
Кертис молниеносно обернулся. На него подозрительно уставился сам Улькворн.
«Захотелось посмотреть на дьявольскую машину, шеф. Наверное, с моими мозгами никогда не понять, как она устроена»,
— скрипучим голосом ответил Кертис. «Чего же тут непонятного? Я всем объяснял принцип действия, когда мы ее собирали».
«Память отшибла»,
— пробормотал Кертис, проклиная себя за нелепую оговорку, и заковылял к иллюминатору. Неожиданно на его голову упал луч яркого желтого света. Он повернулся. В руках Улькворна был цилиндрический фонарь.
«Ты что, шеф?»
— визгливым голосом спросил капитан Фьючер. Улькворн передал фонарь Нрале. В тигриных глазах чародея сверкнуло торжество.
«Ну вот и довелось встретиться еще раз, капитан Фьючер».
«Ты часом не спятил, шеф?»
— хрипло поинтересовался Тикар.
«Это же старина Гексель!»
«Посмотри на его лицо!» — рявкнул Кворн. «Не видишь разве что сверху краска?»
Кертис понял, что игра окончена, и выхватил протоновый пистолет. Быстрота этого движения вошла в легенды, однако на этот раз чародей с Марса его опередил. Он вытянул руки, и с кончиков пальцев с треском ударили электрические разряды молнии. Капитан Фьючер рухнул на пол корабля. «Забери пистолет, Тикар», — распорядился Улькворн. «Через 10 минут он придет в себя». Чародей с Марса победоносно покачивался с пятки на носок.
«На этот раз ты не успел. Как тебе мое новое изобретение?»
«Обыкновенные конденсаторы.
Я выпрямляю руки, контакт замыкается, под пальцами у меня тоненькие провода, направленный разряд, и вот, сам видишь. Не только эффективно, но и впечатляет, правда?
Кертис Ньютон не мог пошевелить языком. Все мускулы были парализованы разрядом, только серые глаза гневно сверкали. Бандиты застыли от изумления. Первой оправилась Нрала.
«Капитан Фьючер!
Наконец-то! Если бы ты знал, сколько бессонных ночей я провела на нарах марсианской тюрьмы, мечтая, как когда-нибудь я отомщу тебе! Мой час пришел!»
«Нет!» — вмешался Лукас Бревер. «Дайте мне прикончить эту сволочь! Зря, что ли, я отмотал 4 года на Цербере!»
«Главное, не убивайте его быстро!» — прорычал Тикар.
«Я знаю несколько хороших юпитерианских пыток».
«Должен вас разочаровать», — спокойно сказал Кворн.
«Мы не будем убивать капитана Фьючера. Пока».
«Не будем убивать?» — ошарашенно переспросила Нрала.
«Почему?»
«Он нам еще пригодится», — улыбнулся Улькворн. «Вернемся в систему, вставим ему в мозг дистанционное управление и хорошо позабавимся». Нрала расхохоталась безжалостным серебряным смехом.
«Да, это получше, чем просто его прикончить.
Потом мы придумаем, как его умертвить». Торжествующая тигриная улыбка не сходила с лица Улькворна.
«Я ведь тебя предупреждал, дружище,
что вдвоем нам не жить». Кертис по-прежнему не мог пошевелиться, но где-то в глубине мышц он уже ощущал приятное покалывание. Могучий организм капитана Фьючера приходил в себя значительно быстрее, чем мог предположить чародей с Марса. Спиной Кертис почувствовал, что лежит на люке воздушного шлюза. «Кстати, электрод мы вживим ему прямо сейчас», — сказал Улькворн. «Свяжите его и начнем».
Капитан Фьючер перекатился, рывком распахнул люк шлюза и нырнул вниз, захлопнув за собой люк. Бандиты настолько растерялись, что Кертис успел запереться изнутри.
«Взять его!» – заорал Кворн. «Вламывайте люк! Быстро!»
Капитан Фьючер лихорадочно натягивал скафандр. В Нове, как и в большинстве кораблей, скафандры хранились в воздушных шлюзах. Привинтив шлем, Кертис Ньютон открыл наружный люк. Ведущая в корабль дверь сотрясалась от ударов.
«Кворн!» – громко сказал капитан Фьючер. «Я открыл наружный люк!» Грохот прекратился. Кертис улыбнулся. Теперь ситуацию контролировал он. Открыть дверь бандиты не могли, ибо немедленно погибли бы от холода и нехватки воздуха. Скафандры же находились в воздушном шлюзе.
«Ты все равно не скроешься!»
Донесся злобный крик Улькворна.
«Так ведь и ты не можешь выйти!»
Откликнулся капитан Фьючер. Между тем, Кертис понимал, что хитроумный чародей с Марса очень скоро найдет возможность с ним расправиться. Выглянув в открытый космос, он заметил, что корабль изменил курс. Теперь крейсер шел на снижение к одной из планет двойной звезды. План Кворна был прост и ясен. В открытый люк с шипением врывалась атмосфера незнакомой планеты.
«Вперед!»
– крикнул капитан Фьючер сам себе и, оттолкнувшись изо всех сил, выпрыгнул из корабля. Кертис падал быстрее, чем опускалась тормозящая Нова. У самой поверхности он развернулся головой вниз и на полную мощность включил тормозные системы. Ударили струи газа. Падение замедлилось, словно чья-то гигантская рука подхватила летящее вниз тело. Капитан Фьючер рухнул на землю. Он упал в лес, пролетев между 2 огромными деревьями. Толстый слой мха смягчил удар. Тем не менее, на некоторое время Кертис лишился сознания. Придя в себя, он первым делом выбрался из скафандра и ощупал тело. Синяки и ушибы ныли нестерпимо.
«Вот-то не получил бы ни единой царапины», — вспомнил проворного андроида капитан Фьючер.
Ладно, хоть ноги не переломал.
Он встал и огляделся. Воздух был насыщен кислородом, но при этом было невыносимо холодно.
«Ну и местечко».
На планете царил полумрак. Погасшая звезда преграждала доступ света от пылающего собрата, и лишь далекие неведомые звезды освещали замерзший мир. Вокруг простирался причудливый лес. На прогнувшихся ветвях застыли гроздья зеленых сережек. При прикосновении сережки рассыпались.
и Картис догадался, что они стали хрупкими от холода. Взглянув в сторону, капитан Фьючер оцепенел. На поляне застыли две рептилии. Картис осторожно пошел в их сторону, стараясь получше разглядеть продолговатые тела с восемью лапами и крокодильи головы. Прикоснувшись к тварям, он понял, что они находятся в глубоком анабиозе.
«Застывший мир!» – пробормотал капитан Фьючер. Вскоре он понял, в чем дело.
Когда между светящейся звездой и планетой попадала потухшая звезда, жизнь на планете замирала. Период этот был, очевидно, достаточно продолжителен. «Вот как могут приспосабливаться живые организмы», – подумал Кертис, но рев ракетных двигателей прервал его размышления. Нова приземлилась неподалеку. Ясно прозвучал голос Улькворна.
«Выстройтесь в шеренгу и прочешите весь лес! Он упал где-то рядом!»
Капитан Фьючер слушал, как потрескивает промерзший мох под ногами преступников. Все они были вооружены. О захвате корабля не могло быть и речи. Кворн наверняка выставил надежную охрану. И спрятаться негде. Неожиданно Кертиса осенило. Он кинулся к впавшим в спячку крокодилам и втиснулся между ними.
«Все позамерзало к чертям собачьим», — донесся голос Тикара. «Сволочная планета».
«Смотрите лучше!» — крикнул Улькворн. «Он где-то здесь!»
Бандиты прошли мимо, и Кертис позволил себе вздохнуть полной грудью. Очень скоро, однако, он снова услышал их торопливые шаги.
«Скорее на корабль!» — произнес Улькворн. «Через несколько минут здесь станет небезопасно!»
«А как же капитан Фьючер?» — спросил кто-то.
«Черт с ним! Все равно ему здесь долго не протянуть!»
Воздух заметно потеплел. Мелькнул первый луч местного солнца. Очевидно, взаимное расположение звезд и планеты изменилось. Кертис слышал, как переругивались бандиты у трапа, как взревели двигатели, и Нова поднялась в воздух. Почти одновременно он почувствовал, как зашевелились тела чудовищ. Обитатели неведомой планеты пробуждались к жизни. Глава 11. Проступок Отто. В столице Урана Лулани мозг и Отто день и ночь трудились над созданием прибора для пробивания пространства. Работа подходила к концу. Отто устало выпрямился и оглядел построенную машину. Она представляла собой медный купол, покоящийся на четырех кварцевых опорах. От купола отходили различные провода и вакуумные трубы.
«Кажется, все?» – спросил андроид.
«Да, пробойник можно считать завершенным. Осталось достать двойной пространственный секстант, без которого в другое измерение лучше не соваться». Во время работы мозг пользовался голубыми тракционными лучами, с успехом заменяющими ему руки.
«Почему мы не можем отправиться в пещеру Кворна прямо сейчас?» – недовольно ворчал Отто. «Пробойник мы построили. Чего еще надо? А вдруг шеф в опасности?»
«Кертис о себе позаботится», – спокойно отвечал мозг. «А входить в параллельное пространство без двойного секстанта – безумие. Представь, что мы попадаем в точку, где уже есть твердое тело. Нас ждет мгновенная аннигиляция».
«Точно!» – воскликнул Отто. «Я как-то не подумал. Смотри-ка, мозг! Эзра Гурни и Джоан Рэндалл!»
«Где капитан Фьючер?» – сразу же спросила Джоан Рэндалл.
«Хотел бы я сам это знать», – проскрипел мозг. Он рассказал полицейским обо всем, что произошло с того момента, как они покинули Землю.
«Как вы могли отпустить капитана Фьючера вместе с Грегом?» – возмутилась Джоан Рэндалл. «Неужели вы не понимаете, насколько это опасно? Надо было закончить работу над пробойником пространства и лететь всем вместе!» Кертис боялся, что Улькворн нас опередит. Эзра Гурни внимательно слушал Саймона Райта.
«Так вот, значит, чем решил заняться Улькворн. Сокровищами другой вселенной. За ними охотился в свое время Гаррис Хайнс».
«Вам удалось что-нибудь выяснить о его экспедициях?» – спросил Отто.
«Очень немного». Старый сержант взъерошил седые волосы. «В основном слухи. Люди поговаривают, что Хайнс нашел в другой вселенной невиданные богатства. Но чтобы ими завладеть, по его словам, надо пройти невидимым мимо тех, кто их стережет.
Что он имел в виду, никто не знает.
Об этом знает только Ворн, раз ему удалось завладеть секретными бумагами Хайнса. Пробормотал мозг.
«Саймон, я попробую достать двойные секстанты», — сказал Отто, и, загримировавшись под черноволосого желтокожего звездолетчика с Урана, вышел на улицу. Пройдя несколько шагов, он услышал за спиной знакомый шорох. Сзади семенил на коротких лапках Олог, его любимец, толстенький зверек метеоритной раскраски.
«Олог, немедленно на комету!» — приказал Отто, но тут же сжалился.
«Ладно, можешь немного прогуляться».
Олог радостно кинулся к андроиду, и они весело зашагали по городу. Повсюду сияли криптоновые огни. Толпы нарядных горожан высыпали на улицы. Со всех сторон доносилась диковинная музыка Урана. Впереди был космодром. В небе застыла огненная дуга. Взлетел огромный грузовик с Юпитера. Отто повернул в затемненный проулок. Здесь размещались всевозможные склады, доки, представительства межпланетных фирм и дешевые увеселительные заведения для моряков космического флота. Андроид быстро нашел нужную организацию и приобрел два двойных секстанта и гравитометр. Выйдя на улицу, он обнаружил, что Олог пропал. Отто заметался в поисках любимца. Из кабачка донесся взрыв хохота. Почуяв неладное, андроид рванул дверь. С десяток матросов столпились у бара. Один из них держал в руках Олога.
«Говорю тебе, что я не пьян», — бубнил он. «Я своими глазами видел, как...»
«Олог, слава богу!» — крикнул Отто. Зверек радостно замотал головой.
«Это твой брат?»
— покачиваясь, спросил землянин, протягивая зверька Отто.
«Мой!»
— резко ответил андроид.
«Где ты его взял?»
«До сих пор ничего не могу понять», — искренне заявил землянин. «Иду я по улице и вижу, лежит на земле великолепный космический компас. Ну, я его, понятное дело, поднял. Приношу сюда, а он превратился в этого барсука».
Отто понял, что произошло. Увидев в витрине одного из магазинчиков космический компас, Олог, следуя своей извечной привычке, тут же принял его форму. Со всех сторон доносились насмешливые крики.
«Наверное, ты здорово нагрузился, распутал компас с барсуком».
«Может и так», — огрызнулся матрос-землянин. «Только ведь и барсук исчез».
Трясущейся рукой он потянулся к кувшину с вином.
«Знаете, когда такое привидится...»
Моряк в ужасе отдернул руку. Кувшин превратился в Олога. Отто улыбнулся.
«Все в порядке. Это метеоритный хамелеон».
В толпе возбужденно загудели. О метеоритных хамелеонах среди моряков ходили легенды. Между тем, мало кому приходилось сталкиваться с представителями этой редчайшей породы.
«А я уж думал, что допился», —
облегченно вздохнул землянин.
«С меня причитается, ребята. Заказывайте».
Венерианцы тут же заказали родную болотную жижу, меркурианцы потребовали скального рома, а моряк-землянин распорядился подать ему доброго старого виски.
«А ты что будешь, уранец?»
Повернулся он к Отто.
«Огненный Юпитер», — равнодушно бросил андроид.
Матросы притихли.
«Послушай, брат, а ты когда-нибудь его пробовал?» — спросил землянин. «Одна унция, и кажется, что в тебя попал метеор. Две унции, и ты сам становишься метеором».
Отто небрежно взял керамическую бутылку с самым страшным алкогольным напитком системы и выпил из горлышка все до последней капли.
«Слабовато, но вкус мне нравится».
Все напряженно ждали, когда хвастливый уранец свалится на пол. Еще никому не удавалось выпить более нескольких капель и остаться на ногах.
«По-твоему, это слабовато?» – изумленно переспросил землянин. «Что же ты называешь крепкими напитками?»
«Даже не знаю», – задумчиво протянул Отто. «Стаканчик вина с доброй порцией хлорида радия, пожалуй».
«Хлорида радия?» – опешил матрос.
«Ну ты даешь, чтоб я сдох!»
Он крикнул официанта. «Принесите моему уранскому другу то, что он просит. Стакан вина с хлоридом радия».
Официант поперхнулся, но через минуту принес заказ. Все, кто был в баре, собрались у столика матроса-землянина. Отто и сам усомнился в правильности своих действий. Такого ему пить еще не приходилось. Даже искусственный метаболизм андроида мог не выдержать адской смеси.
«Ваше здоровье, господа», — произнес он и осушил бокал.
«Ни за что бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами».
Растерянно пробормотал кто-то из венерианцев. Кажется, впервые в жизни напиток произвел на Отто какое-то действие. Он вдруг почувствовал, что стоять стало трудно. Вместе с тем все тело залило приятное тепло. Спустя четверть часа Отто, приняв еще пару бокалов дьявольского коктейля, затянул вместе с землянином грубую песню космических бродяг. Чья-то рука резко оторвала его от обретенного друга. Сквозь заславший глаза туман андроид различил, что перед ним Эзра Гурни.
«Привет, Эзра!» — весело закричал он. «Садись, я закажу тебе хлорид радия! Официант!»
«Хлорид радия?»
— опешил Эзра Гурни.
«Святое солнце, так вот чем ты нализался! А ну пошли!»
Он поволок андроида из-за стола. Отто выкрикивал слова прощания и пытался расцеловать землянина. На улице холодный ветер быстро привел его в чувство. Дойдя до кометы, андроид низко опустил голову.
«Отто, ты понимаешь, как ты всех подвел?» – бушевал мозг.
«Неизвестно, что с Кертисом и Грегом, а ты позволил себе такое!»
«Ты, пожалуй, прав, Саймон», – пробормотал андроид. «Но я никак не мог подумать, что эта гадость на меня подействует. Иначе я бы к ней и не прикоснулся. Я вообще выпил, только чтобы от меня отвязались. Больше не повторится».
Собирая двойной секстант, Отто был необычайно послушен и проворен.
«Если у вас все готово, давайте вылетать немедленно», — сказала Джоан Рэндалл. «Вдруг с ним что-нибудь случилось?»
«Мы бы еще полчаса назад стартовали, если бы не Отто», — проворчал мозг.
Отто безропотно занял место в рубке кометы. Саймон встал за пульт пробойника пространства.
«Перехожу в пятое измерение», — объявил мозг. «Как секстанты?»
«Все чисто», — откликнулся андроид.
«Приготовиться к перегрузке». «Пошли!»
Тракционным лучом мозг включил пробойник пространства. У всех потемнело в глазах. Мало-помалу экипаж приходил в себя. Комета неслась в черном, безвоздушном пространстве другой вселенной. Вокруг сияли незнакомые созвездия.
«Параллельный мир!»
— со страхом прошептал Эзра Гурни.
«Вот уж не думал, что такое возможно!»
«Начинай перемещение, Отто!» — приказал мозг. «Нам нужна позиция 16, 443, 57, 398, 135...» 40 по двойному секстанту.
Отто послушно выполнил команду.
«Мы находимся в точке, соответствующей пещере Улькворна в нашей вселенной», — объявил мозг. «Сейчас будем переходить обратно».
Вновь наступила страшная перегрузка. К всеобщему потрясению за иллюминаторами кометы оказалась темная пещера глубоко под поверхностью Урана. Из конца в конец пещеры протекала бурная река. В центре, около оплавленных стапелей, все еще горели криптоновые прожектора.
«Здесь стоял корабль Улькворна!» — воскликнул мозг. «Мы опоздали! Он успел улететь за сокровищами!»
«А это что за ракета?» — спросил Эзра Гурни, указывая на небольшой корабль в углу пещеры.
«Старый корабль!» — объяснил мозг. «Улькворн украл его у скал Кара и пользовался им до сих пор. Как мы и предполагали, он построил большой крейсер с пробойником пространства».
Из ракеты вышли две фигуры.
«Да это же Грег и Джонни Кирк!» — воскликнул Отто. «Грег, где шеф?»
«Принял вид одного из бандитов и улетел в другую вселенную».
Робот поведал о том, как они попали в пещеру и что произошло потом.
«Нова Улькворна взлетела прежде, чем я успел что-либо предпринять. Мы с Джонни обследовали старый корабль Улькворна. Думали, что удастся преследовать бандитов на нем, но Улькворн забрал с собой пробойник пространства».
«Не нравится мне эта история с переодеваниями», — проворчал мозг. «Неужели Кертис не знает, что Улькворна долго не проведешь?»
«Не понимаю, чему мы ждем?» — взволнованно сказала Джоан. «Надо немедленно отправляться в другое пространство!»
«Мне доводилось слышать о том, как прелестные девушки гоняются за мужчинами», — проворчал Эзра Гурни. «Но ты, безусловно, будешь первой, кто отправится в погоню в другую вселенную».
«Вначале надо загрузить комету радием», — металлическим голосом проскрипел мозг. «Если Улькворн полностью загрузил свою нову, значит, это действительно далеко». Около часа Андроид и Грег лихорадочно откалывали крупные куски светящегося минерала и заносили их в комету. Джонни Кирк помогал изо всех сил. Наконец, отсеки корабля были заполнены.
«Все, стартуем! Приготовиться!»
Мозг включил пробойник пространства. Вокруг на миг потемнело, и комета оказалась в космосе другой вселенной. Незнакомые созвездия украшали черное небо. Некоторое время все растерянно смотрели в иллюминатор. Постепенно до друзей дошло, что никто не знает, где именно находится звезда сокровищ.
«Ну и что теперь?»
— поинтересовался Отто.
Глава 12. Невероятный мир. Капитан Фьючер осознал грозящую ему опасность в пробуждающемся мире. Он был один на чужой и враждебной планете. Положение звезд менялось, с каждой минутой становилось теплее и солнечнее. Рептилии, между которыми он так удачно спрятался от людей Улькворна, зашевелились. Кертис поспешно отскочил подальше. Мох и листья под ногами уже не потрескивали и тоже возвращались к жизни. Спрятавшись за огромным деревом, капитан Фьючер наблюдал за развитием событий. Восьминогие чудовища зевали, разевая зубастые страшные пасти, после чего, к его ужасу, принялись обнюхивать траву.
«Берут след!»
Шипя и кровожадно рыкая, крокодилы побежали прямо к его дереву. Кертис подпрыгнул, ухватился за ближайшую ветку и вскарабкался наверх. Чудовища обосновались внизу. Время от времени они поднимали морды и демонстрировали своей жертве острые изогнутые клыки. Кертис огляделся. Застывшие на ветвях птицы оживали и с криком поднимались в воздух. Лес наполнился гомоном, визгом и верещанием просыпающихся животных. К огромному своему разочарованию, капитан Фьючер обнаружил, что на дереве он не один. Рядом нашла пристанище гигантская древесная змея с толстым маслянистым телом и бульдожьей головой. По-видимому, холодная кровь пресмыкающегося разогревалась медленнее. Змея едва вздрагивала, пробуждаясь от долгого сна. «Не знал, что это дерево так заселено», — мрачно пошутил Кертис Ньютон. Перепрыгнуть на другое дерево он не мог. Слезать вниз? Бессмысленно, из-за застывших в ожидании крокодилов. Огромная змея открыла подернутые пленкой глаза и некоторое время бессмысленно таращилась на новообретенного соседа. Потом мощное маслянистое тело заскользило по ветке в его сторону.
«Был бы протоновый пистолет!» — в отчаянии подумал Кертис. «Или граната!»
«Граната? А ведь это мысль!» Капитан Фьючер вытащил из кармана комбинезона ручной фонарь на маленькой атомной батарейке. Чудовище тем временем вытянуло бульдожью морду и разинуло пасть. Кертис Ньютон поспешно сократил контакты и швырнул батарейку в покрытые пленкой глаза. Лес озарился ослепительной атомной вспышкой. Змея скрутилась в кольцо и полетела на землю. Спустя секунду в разные стороны от дерева со всех ног бросились улепетывать три чудовища. Кертис Ньютон спрыгнул вниз.
«Ну и планета», — подумал он.
«Теперь понятно, почему Улькворн так легко согласился меня здесь оставить». В этом полном опасности мире капитан Фьючер был чужаком и изгоем. От родной вселенной его отделяло непреодолимое теперь... Пятое измерение. Кертис Ньютон задумался. Выбраться отсюда самостоятельно не представлялось возможным. Выходит, его должны забрать. Сделать это могли только друзья. Пробойник пространства они наверняка уже собрали. Скорее всего, добрались и до пещеры с радием. Грег и Джонни рассказали, что произошло. Но как здесь преследовать Улькворна? Как определить среди миллионов неведомых звезд одну единственно нужную? Капитан Фьючер нахмурился. Выход один –
подать им сигнал. В кармане комбинезона чудом сохранилась портативная рация. Только непонятно, какой от нее толк на расстоянии в миллионы миль. Кертис Ньютон подобрал валяющиеся неподалеку тормозные ракеты. Он отстегнул их от скафандра после падения.